Только если я могу вам служить.
Да.
Кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Да.
Гуру Махарашу, ну, из прослушивания ваших лекций, я просто услышал, что одно из важных качеств – это благодарность. Само слово «благодарность» вытекает из слова «благо», то есть можно ассоциировать зону благости. Да? То есть насколько важно сейчас нам практиковать эту зону благости, не эту благость, сочетать нашу практику зону благости и если нужно вот, рассказать, какими приемами пользоваться, но чтобы как бы больше находиться в ней.
Гуна благости – это трамплин в чистую благость. Духовный мир состоит из чистой сатва гуны. Висуда сатва, неоскверненная сатва. Есть в материальном мире все смешано. И чистая сатва значит чистое состояние сознания или чистое состояние бытия. Здесь наше бытие и наше сознание, соответственно, осквернены всегда. Осквернены разными вещами, нежелательными. А единственная дорога к чистой благости лежит через благость. Нельзя из тамогуны запрыгнуть в чистую благость. Так же, как нельзя это сделать из раджагуны. Вернее, можно попытаться, но будет очень сложно. Потому что тамогуна оскверняет наше сознание, утяжеляет его, дает ненужные привязанности. Раджа-гуна порождает массу привязанностей. Сатва-гуна делает человека отрешенным, делает человека сознающим, чутким, добрым. И переход из гуны благости в чистую благость очень естественный. Когда мы пытаемся практиковать сознание Кришны в каких-то других гунах, то это очень неестественно получается, очень искусственно. Все время нужно делать какие-то героические усилия в преданном служении, какие-то порывы, все что-то такое. В гуне благости служение Богу естественное, потому что в гуне благости человек начинает отчетливо понимать, что Бог есть здесь и сейчас в его жизни. Кришна говорит, что дхарма и гуна благости – это синонимы. Когда человек соблюдает принципы религии, то он естественным образом придерживается принципов гуны благости. И наоборот, когда человек придерживается гуны благости, религия или поклонение Богу становится частью его жизни или естества. Это очень тесно связанные друг с другом понятия. И в конечном счете надо понимать, что благость, она, хотя это может быть тупиком каким-то, но если ее правильно понимать, что это выход куда-то в высшее царство, то она очень помогает. Так теперь, как ее практиковать? Очень просто, надо просто находиться в благости. Для этого наша пища должна быть в гуне благости, одежда должна быть в гуне благости, чистой. Не очень обтягивающий. Все влияет на наше сознание. Мы обусловленные живые существа, обусловленные, значит, внешние условия влияют на наше внутреннее состояние. И это значит, что внешнюю среду нужно сформировать максимально на принципы гуны благости. Должно быть чисто, должно быть просторно, не слишком много вещей вокруг нас. Ну, это вторичные вещи, но тем не менее, они тоже тонким образом влияют на наше сознание. И прежде всего, Кришна начинает описание агентов, влияющих на наше сознание, со слова «апа». «Апа» значит жидкость или эмоции. Наши отношения должны быть в гуне благости. На принципах гуны благости построены, то есть не на принципах раджа гуны, когда я хочу эксплуатировать других. Еда наша должна быть в гуне благости, режим дня должен быть в гуне благости. Тогда ум становится спокойным и ясным, когда у человека в гуне страсти находится, ум возбужден, он ни на чем не может сосредоточиться. И благодарность очень важный принцип. На самом деле благодарность не сводится к гуне благости. Благодарность выше. Благодарность — это та дверь, через которую можно войти к любви. Если я сейчас скажу: любите Бога, то скажете: да, да. Любовь невозможно симулировать в своем сердце. Невозможно ее как-то... Симулировать ее можно, но ее невозможно индуцировать искусственным образом. Это не будет любовью. Но благодарность – это нечто, что мы можем практиковать. Благодарность находится в сфере практики. И благодарность постепенно размягчает наше сердце. И любовь немыслима без благодарности. С благодарности любовь начинается, и чем сильнее становится наша любовь, тем глубже становится благодарность. Так что это сам этот принцип благодарности, он даже выше, чем принцип гуны благости. Принцип благодарности заключается в том, что я должен быть благодарен. Он проявляет принцип благодарности. Благодарен Кришне за то, что он нам дал. Благодарен преданным. Благодарен за то, что есть у нас. В материальном мире благодарность вытесняется требовательностью. Люди думают, что я должен требовать все время. Дай мне больше. Но духовный принцип – это благодарить за то, что есть. Если дадут больше, то еще больше благодарить. И когда человек пытается в себе благодарность развивать внутри, то зависть, которая естественным образом живет в нашем сердце, а в сердце каждого из нас живет зависть, и зависть – самое главное препятствие на пути к Кришне. Зависть становится меньше, меньше и меньше, зависть уменьшается. Поэтому это духовный принцип. Если мы практикуем благодарность, стараемся благодарить людей, не требуя ничего взамен. Читание Махапрабху говорит, что оказывай уважение, почтение, благодари всех. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы на меня наступили. Если бы не вы, я бы не понял, какое у меня большое ложное это. И так далее. Есть много поводов, по которым можно благодарить людей. И благодарность, она, если этот принцип утвержден в обществе, она делает атмосферу очень хорошие, сердце человека тает, люди становятся одной семьей. Очень важно, чтобы мы поняли, что у нас не какая-то организация. Мы сюда пришли не для того, чтобы в какую-то организацию вписаться. В организацию записывается, из нее выписывается точно так же. А из семьи никуда уйти нельзя, никуда не денешься. Организация – это на время. Семья – это навсегда. И семья, она строится на этих принципах. Настоящее общество человеческое, оно должно строиться на этих принципах. На принципах благодарности, уважения. Чем в большей степени мы способны проявлять благодарность, тем цивилизованнее мы становимся, и тем в большей степени мы, в конце концов, подготавливаем свое сердце к тому, чтобы любить настоящее. Гуна благости – хорошая вещь, но благодарность больше, чем гуна благости.
Хорошо, я слышал на таком принципе, в принципе, непривязанности к материальным каким-то плодам, к непривязанности к результатам. Вот, ну, мы так или иначе все время очень склонны все равно к чему-то привязываться. Так вот, не могли бы вы рассказать, к чему бы нам было бы легко, к чему бы мы были бы склонны и способны привязаться, чтобы это было правильная привязанность и естественная для нас?
Мы должны привязаться к служению, к самому процессу служения. И тут есть очень серьезный подводный камень. Когда человек привязывается к плодам, к результатам, он, в общем-то, начинает отождествлять себя со своей деятельностью, со своими плодами. Если плоды не приходят, это наносит ему очень сильный болезненный удар. Привязанность к служению означает не привязанность к определенной форме служения, а привязанность к самому настроению служения, к желанию служить. Если я привязался к какому-то конкретному служению, это тоже плохо, потому что я начну гордиться этим. Если мне не дали какое-то служение сделать, которое дает мне возможность быть на виду у всех, то значит я привязан не к служению, я привязан опять же к своему «я» ложному. Люди в этом мире пользуются своей деятельностью для того, чтобы с помощью своей деятельности и результатов этой деятельности обогатить свой образ. Что люди делают? Они все время хотят сказать «я такой». Им мало просто говорить «я такой». Так, есть люди, которые просто бьют себя кулаком в грудь и говорят «я такой, я хороший, я великий, я такой». Но они понимают, что люди ждут от них каких-то подтверждений. Они начинают работать на свой образ. Я великий, я вам всем это докажу. Но когда Кришна говорит о том, что нужно привязываться не к результатам своего труда, он имеет в виду, что не нужно привязываться к каким-то ложным вещам, которые становятся частью моего «я». Что человек делает? Он достигает какого-то результата, приписывает этот результат себе. Это становится частью его «я», и он начинает гордиться. Он ходит Гоголем. И говорит, вот, я такой, я сякой, у меня столько заслуг. Я это сделал, полюбуйтесь на меня. Почему вы мне не хлопаете? Почему вы гирлянды меня не вешаете? Но когда я привязываюсь к служению как таковому, это значит, что я привязываюсь не к результату, не к какому-то ложному «я», а я пытаюсь реализовать в этом свое истинное «я». Наше истинное «я» — я слуга всегда. И я должен пытаться в своей деятельности, в своем отношении к деятельности этот принцип реализовать. И поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, нужно служить, при этом нужно служить кому?
Всем.
Даже не господину. И не Богу.
Слуги.
Нужно найти кого-то, служение кому, никоим образом наше честолюбие греть не будет. И служить ему. Служить великому господину, это тоже. Ну да. Как борблеск этого будет падать на меня. Но в результате этого человек начинает реализовать свое «я», и это дает ему особую сладость. Поэтому нельзя привязываться к своему служению. Если я привязался к служению как таковому, то значит я привязался к результату. Я должен привязываться к самому, что ли, настроению служения. Потому что, еще раз, привязанность и представление о том, кто я, очень тесно связаны друг с другом. Мое «я» состоит из моих привязанностей. Что такое «я»? «Я» — это мои привязанности. У меня сейчас идет диалог с одним бхактой, который очень привязан к христианству тоже. И он говорит, ну как же так, вот березки, у нас тут березки, я березку вижу и плачу. Вот. Говорю ему, если в духовном мире березок не будет, что ты будешь там делать? Я – это мои привязанности. И поэтому, собственно, если привязанности ложные, если они, так сказать, придуманные какие-то, искусственные, то и я будет искусственное. Это искусственное я будет все время страдать в этом мире. Потому что оно будет все время держаться, его нужно будет закреплять, укреплять. Но есть истинное «я», это истинное «я». Истинная природа души заключается в том, чтобы служить. И есть истинное «я», привязанное к служению, есть истинный объект служения Кришны. Когда это реализуется, то происходит идеальное сочетание. Поэтому надо привязываться к истинным вещам или к истинным отношениям, к вечным вещам. И эта привязанность к служению приходит, к служению Кришны, приходит через мою привязанность к служению там, духовному учителю, миссии духовного учителя и так далее.
А разве христианство не может быть того же самого?
Может быть, нет, может быть. Просто его абсолютно может быть, полностью может быть. Христианство, как религия, говорит о том же, по сути. Просто он путает немножко в его конкретном случае. Служение как таковое, и настроение служения с каким-то внешним антуражем этого служения, еще с чем-то. Хотя, опять же, у нас тоже это есть. Чтобы внутри пробудилось определенное настроение служения, должна быть среда, декорации. Так. Вот. Но так или иначе, в христианстве есть то же самое. Христианство говорит о том же самом. В своей чистой форме христианство говорит точно о том же самом. Потому что оно может не так детализировать эти вещи.
Да. Вот с повторением святого имени все время, чем дальше в лес, тем больше дров получается. Ум все беспокойнее. Это уже столько рекомендаций и наставлений получено. А получается, что противопоставление ума все сильнее и сильнее становится. Какая-то такая кардинальная линия есть, что все-таки вот ломать или, не знаю, разум подключать. Как все-таки это сделать, потому что уже диво даешься, насколько изворотлив.
Пока у нас есть тело, у нас будет ум, и ум будет все время свое дело делать. У него есть своя функция, он ее исправно исполняет. Но самым лучшим способом занять, как бы, в том числе свой ум. Поэтому нам нужно читать священные писания, нам нужно общаться с преданными, чтобы это давало пищу для ума подходящую. И поэтому нам надо просто в определенное настроение прийти. Ум не будет мешать, если человек находится в определенном настроении правильно. Ум начинает помогать в этом отношении. Ум – это эмоциональная такая штука. Если его занять правильными эмоциями, он будет помогать. Вот. Поэтому надо давать эмоциональные составляющие нашей правильную пищу, чтобы правильное настроение у него. Понятно, что он обладает некоторой самостоятельностью, и иногда сложно с ним справляться, но в принципе можно, не проблема. Лет 20-30 пройдет и новость. Как в киртане. В киртане есть некая эмоциональная волна, эмоциональный настрой. И уму спокойно. Он там, ему все хорошо. Особенно ему ничего не нужно. Вот. Но когда мы наедине, ум обладает одним особым качеством. Ему хочется делать что-то другое. Неважно что, главное другое. Если вы лежите, то ум хочет ходить. Если вы ходите, ум хочет лежать. Если вы повторяете мантру, ум хочет читать. Если вы читаете, ум хочет повторять мантру. Но стоит вам начать повторять мантру, а ум захочет чего-то другого. Но когда есть эмоциональная волна или эмоциональная составляющая, когда наша молитва она становится наполненной содержанием внутренним, то тогда ум легко и спокойно там становится.
Мы каждый месяц собираемся учениками и читаем круг Джапы за храм. И много разных мнений, как это делать правильно. Кто-то говорит, что мне нужно молиться Гришне за что-то или за кого-то. А кто-то говорит, что мы должны просто читать как обычно мантру, а потом плоды посвящать. Скажите, пожалуйста, как это делать правильно?
А что касается чтения мантры, то я думаю, что как сердце подсказывает. Тут нет каких-то шастрах не написано, как можно молиться за проект московского храма. Скорее механизм такой, что когда мы думаем о чем-то и вкладываем в свое сердце, то Кришна откликается, сдвигаются на тонком плане какие-то пласты, помогают. Точно так же, как если кто-то с завистью, если с неприязнью или с нежеланием думает о чем-то, то это воздвигает препятствия на тонком уровне. Если есть люди, которые не хотят, то это, соответственно, какие-то блоки создают. Так что тут очень важно вот, сознательное, что ли, направленная медитация, воля, желание, просьба. В какую форму она влечется, не так принципиально, главное, чтобы человек мог направить свою энергию в это русло. Это русло. Энергия, которая потечет по этому руслу, будет помогать препятствия устранить.
Угу. Хорошо. Хотел спросить о цели, потому что у нас есть самая высокая цель, как Кришна прямо. Но как двигатели духовного прогресса, каким мы можем и должны ставить цели себе, чтобы чувствовать ну, реально, что мы можем чего-то сейчас достичь, это будет как стимулом. Просто эта цель очень далеко.
Ну, на самом деле, мне не так далеко покажется. Если мы думаем, что она далеко, если мы думаем, что пусть она подальше будет. Какими-то другими будут целями заниматься, то она будет отодвигаться, естественно. Что касается промежуточных целей, то, собственно, все то, что приближает нас так или иначе к достижению этой цели, это хорошо. И нас может приблизить к этому две вещи. Вещи какие-то косвенные, когда мы, скажем так, избавляемся от отвлекающих моментов. Если у нас есть очень сильные желания, то лучше, чтобы эти желания исполнились и не мешали нам. И в этом смысле какие-то вещи, связанные непосредственно с моей материальной составляющей, тоже важная вещь. Если у меня будут неисполненные желания, это неисполненные желания будут отделять меня от цели. Если это очень сильные желания. Ведическая культура на этом основана. Она основана на том, что человеку дается возможность какие-то желания свои исполнить, чтобы он был спокоен, чтобы он понимал, что все желания исполнились, счастливее от этого не стал. Ему надо все равно что-то другое, что-то высшее. Это один способ, так называемый правлющий марк. Если какие-то желания мешают, они неисполнимы или какие-то дурацкие желания, можно пытаться с ними расправиться. Это тоже будет приближать нас к достижению высшей цели. Иначе говоря, мы должны потихонечку видеть, как мы приближаемся, что нам мешает к достижению этой цели. Как пройти к ней. Как если мы лезем на гору высокую, на Эверест, покоряем эту вершину, то иногда, чтобы стать ближе к вершине, нужно остановиться, разбить лагерь, там, костер разжечь, там, чай приготовить, выпить, отдохнуть. Это тоже какое-то действие, которое в конце концов меня к вершине приближает. И очень хорошо нужно видеть путь, ведущий к ней. Все опасности, все ущелья, ну и так далее. То есть две вещи должны вместе быть. Что-то, что помогает мне достичь ее, и непосредственно, собственно, сам путь, который я вижу, хорошо понимаю, отсчитываю.
Ну вот эта цель любого Бога, она тоже так, ну, лично для меня, она такая не конкретная. Как увидеть что-то, как там есть конкретность. Что вы говорили в своей лекции, что на уровне только на высоком уровне. А сад человек видит цель, а до этого показывает духовный учитель.
Любовь всегда конкретна, но просто пока мы сами ее действительно не увидели, так когда цель далеко, действительно она немножко расплывается. Поэтому иногда можно, ну, если мы не можем ясно вершину увидеть, можно посмотреть на фотографии этой вершины. Фильм какой-то про нее посмотреть или послушать кого-то, кто знает. Иначе говоря, чем более конкретно я увижу, тем легче мне будет туда стремиться. Я должен стремиться конкретизировать для того, чтобы эта цель конкретизировалась, приобрела зримость, зримое очертание. Я должен общаться с людьми, которые ближе к цели, чтобы они рассказали, я должен слушать, я должен читать священные писания. Это все очень конкретно описано. На самом деле все конкретно описано просто. Так как у нас нет опыта, то эти описания не отзываются внутри ничем, резонанса никакого не вызывают. Но когда у нас появляется опыт реальный, небольшой, то тогда эти описания, да, вот оно, да, я понимаю. Как мне один преданный недавно сказал, что вот он там, ну, занимался чем-то, тем, всем. Потом, ну, он стал вашим, нашим Юрлова, там тоже какую-то деятельность делать и думать над тем, как воспитывать людей, и что нужно делать, и как он стал практиковать, что он начал понимать, у него какой-то внутри дух смирения, послушания выработался, он понял, как это важно. Он говорит, в тот же самый миг, как я это понял, я вдруг стал слышать это в ваших лекциях. Раньше я это не слышал. Потому что человек слышит или видит в священных писаниях только то, что уже каким-то опытом его внутренним подтверждено. И нужно две эти вещи всегда, чтобы рядом шли. Я должен слушать других, читать священные писания, которые конкретно описывают это, одновременно практиковать, и потихоньку-потихоньку мое знание будет конкретизоваться внутри, мое понимание будет принимать все более и более четкие, конкретные очертания.
Да. Хорошо. В книге «Находитесь с вами» он дает рекомендации, ну, вот, некоторые люди перед тем, как начать повторять святое имя. Вот. А что бы вы могли посоветовать, может быть, какие-то у вас есть? Ну, как вы вот, ну, могли бы нам, если как начать, лучше повторять святое имя?
Ну, всегда хорошо настроить свое сознание на то, кто такой Кришна. Потому что обычно люди хватаются за чётки, начинаешь вот так бубнить. Надо вспомнить, кто такой Кришна, в конце концов. Чтобы начать сознательно его звать. Мы зовем Кришну. Кришна готов откликнуться на наш зов. Но просто он очень часто разочаровывался. Мы начинаем звать, он приходит, а мы говорим, а ты чего, я тебя не звал. Мы внутри отворачиваемся от него. Поэтому надо понять, кто такой Кришна, настроить немножко себя. Один-два стиха каких-нибудь, которые мы вспомним, всегда помогут. Можно почитать там что-то, или вспомнить что-то, что поможет, и тогда уже повторять Кришна, Кришна, уже с пониманием того, кто такой Кришна. Можно повторять чье-то имя. Может быть, казаться, что это Кришна, это не Кришна. ну и так далее. Обнастроить себя, вспомнить что-то. Повторение святого имени – это работа с сознанием, это медитация тоже. Медитация – это непростая вещь. Но не нужно слишком много советов слушать на этот счет, потому что, когда мы слишком много советов слушаем, у нас появляется много предлогов, чтобы никакому из них не следовать. Потому что, ну, этот совет об одном, этот совет о другом придет. Лучше иметь один совет и не следовать, чем много советов, которые я не буду следовать.
Да. В лекции по Шримад Бхагаватам, когда с Москвы транслировалось, там в комментарии давалось, что браманы, они знают реакцию действия и бездействия, и поэтому поступают соизмеримо, чтобы не попасть в ситуацию неблагоприятно. Кшатрии знают, как действовать и как выйти из этой ситуации, поэтому входят, делают и выходят. Шудры, так как ничего не знают, просто сидят сложа руки, уповают, прикрываясь философией, говорят, что ну, на все воле Бога, и, то есть такая тумагуна или состояние невежества. Так как понятно, что современное общество – это последняя категория в основном, и я себя к ней отношу. Каким образом руководствоваться, что духовной практикой?
Кто лекцию дал?
Вера, ты не помнишь, предпоследняя была?
Нет.
Ты справа, ну, по-моему, юрвала. Как руководствоваться в практике для того, чтобы принимать решение, что это не трансцендентная невежество, прикрывая свою лень, там, да, когда надо принимать действительно решение к переменам, то же самое касается там и духовной какой-то, и в то же время материалистичной деятельности, что ли, назвать, что я не уповаю, что вот все в руках Господа, поэтому я жду, когда какие-то события накатят и накроют меня, а что я должен... Ну, действовать адекватно времени, обстоятельствам.
Есть хорошая молитва святого Франциска, которая это в виде одного афоризма все определяет. Там говорится: «Господи, дай мне зрелости внутренней для того, чтобы я мог изменить то, что я могу изменить, дай мне, чтобы я изменил то, что я могу изменить, дай мне терпение принять то, что я не могу поменять, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Иначе говоря, если я могу что-то поменять, то у меня должно быть достаточно там решимости, мудрости, понимания, чтобы я поменял. Если я не могу что-то поменять, у меня должно быть достаточно мужества, чтобы принять это и не сокрушаться по этому поводу. И главное — отличать одно от другого. Часто люди не действуют там, где они должны действовать, и действуют, наоборот, там, где они не должны действовать. И в конце концов, этот разум, позволяющий отличить одну ситуацию от другой, может дать нам Кришна или какое-то общение возвышенное. Вот. Мы должны действовать, активно настроены быть, при этом понимать, что в какой-то момент, если нам что-то посылается, нужно это принять. Это всегда сложно. Самое сложное. Шрила Прабхупада, когда он приехал, ну, вполне, кто бы вообще упрекнул его, если бы он через полгода уехал из Англии. Но не получается, ничего не получается. Кришна не хочет. Правильно? Не хочет Кришна. Он сражался, потому что он понимал, я что-то могу сделать. До тех пор, пока у меня есть это понимание, я могу что-то сделать внутреннее. Я должен делать, я должен стараться. Не нужно заранее опускать руки. И тут скорее будет правильно перестараться в этом направлении, чем в другом направлении, чем пассивность какую-то проявить. Если перегибать палку куда-то, то лучше перегнуть палку в этом направлении, чем в том. Нет ничего более гнусного, чем такая позиция, что дескать, ну все, Кришна этого хочет, все, Кришна. Я предавшаяся душа, я ничего делать не буду. Человек активен по своей природе, и он не должен своей вот этой ленью какой-то природной оправдывать неспособных действовать. А действовать активно ради Кришны. А там уже от Кришны зависит, дает нам результат, не дает результат, какой результат будет. В каких ситуациях надо принять ее? Но опять же, если перегибать палку куда-то, мы все в этом направлении.
Что значит воспевать святое имя в смирении?
Значит, никого из себя не воображать. Смирение значит, смирение не значит какое-то искусственное, там, я не знаю, искусственная игра какая-то. Я бы смиренный, посмотри, где меня энергии. Смирение значит, я есть тот, кто я есть. Я не пытаюсь никем себя изображать. Я повторяю святое, не понимаю, что Кришна Бог, что я завишу от Него, что я нахожусь в связи с Ним, я нуждаюсь в Нем. Смирение значит все время Кришну благодарить за то, что Он у нас есть, а не наоборот, не благодарить Кришну за то, что мы у Него есть. Ко мне пришел один преданный. Да, мне прощай, сказал, спасибо вам за то, что я у вас есть. Смирение это тогда.
Он не специально, я думаю.
Не, не специально. Там получилось интересно.
Я-то подумал, что он не специально.
Не, не специально. Не, он очень вполне хороший был намерение. Но смирение значит, что я о Кришне думаю, а не о себе думаю. Гордыня — это когда я о себе все время думаю, о том, что люди обо мне думают. Как они на меня посмотрели, что они подумали, произвел я на них впечатление, не произвел на них впечатление. И, на Кришне тоже можно так же думать. Произвел я впечатление на Кришне своим повторением мантры героическим. Смирение — это когда я о нем думаю, пытаюсь что-то ради него сделать. Понимаю, в общем-то, что я особенно ничем не могу сделать. Но стараюсь. Смирение – это очень простая вещь. Смирение – это когда мы устраняем из своего сознания, из своего сердца все ненужные вещи. Там очень много мусора всякого. Обычный человек, опять же, отождествляет себя с чем-то, чем он не является, и все это заносит вовнутрь. Как человек идет по улице и вдруг видит какую-нибудь вещь там в витрине. И сразу же инстинктивно у него происходит отождествление некое. Хорошо бы, чтобы это было частью меня. Так, и потом что он делает, он берет это, приносит себе домой, покупает. Вот оно мое, вот оно, я. Меня стало больше. Я обогатился этим. И мы все это заносим внутрь себя. Вот это я, это я, это я, вот этого много, я такой, я крутой, я сякой, я всем покажу. Вот. И все это болезненный клубок этот, называется гордыней нашей, о которой мы все время пытаемся проецировать, всем пытаемся доказать это все. До смирения, когда я забыл обо всем этом, когда я не думаю обо всем этом. Это я, кто я. Это непонятно вообще, кто. Микроскоп рассматривает, не найдешь там. Но Но тем не менее, я связан с Богом, и это мое величие. Тем, что я могу непосредственно думать о Боге, помнить о Боге. Я его частица.
Мараш, скажите, пожалуйста, как вы видите ваши отношения с учениками? Дело в том, что разные духовные учителя, у них разные настроения, отношения с учениками. И как вы видите, как ученики, о чем они должны, как сказать? А, дело в том, что некоторые духовные учителя, они, например, просят, что по любому вопросу вы можете обращаться к ним. Некоторые за систему кураторства, когда через старших мы решаем какие-то свои проблемы. И как быть, если, например, куратор находится в одном настроении, дает одни наставления, старшие ученики находятся в другом настроении, дают противоположное наставление. И не хочется беспокоить лишний раз вас, но каждый раз думаешь, что же делать. И стоит ли писать нам, вам, рассказывать о том служении, которое мы
делаем. Ну, это очень удобная ситуация. Старшие ученики в одном настроении, куратор в другом, поэтому я могу делать все, что я хочу. По определению, скажем так, мы должны пытаться принимать наставления тех, кто более-менее адекватно отражает наставление нашего духовного учителя. И в идеале куратор должен находиться примерно в таком же настроении. Потому что об этом говорится, Шиварам Махарадж очень хорошо говорит это в книге Шикшигуру. Он говорит, что Шикшигуру и Дикшигуру всегда следуют в связке. Они всегда должны команду одну представлять. Всегда у них должно быть ясное понимание, они к одному и тому же должны вести своего ученика. Поэтому в идеале надо, ну, чтобы наш наставник был в том же самом настроении. Что касается меня, я всегда готов помочь, но естественно, что иногда это с физическим надо понимать. Я рад получать письма, я читаю, стараюсь читать все письма, но иногда бывают такие периоды, когда я не могу читать письма, они накапливаются. Число личных писем, неотвеченных в моем ящике, перевалило за 1000. Очень, очень благоприятное число, 1008 писем. Я искренне хочу все их ответить, вот, но это иногда я там совершаю какой-нибудь подвиг, отвечаю на 50 писем в день. На следующий день 25 еще приходит. И стоит мне 2-3 дня не отвечать, а там еще 100 новых появилось. Стараюсь как могу, но я на все не могу ответить, это нереально. Поэтому самое правильное все-таки стараться как-то вот это вот настроение понять и помогать другим тоже в этом же духе, в этом настроении. Я очень рад, что вы собираетесь вместе, что из этого общения может появиться какая-то форма настоящего духовного наставничества. Но реально мы должны понимать, что наша жизнь очень сильно зависит от наставлений других тоже. Нам нужны личные наставления, и личные наставления нужно принимать тоже в определенном, что ли, настроении. Нам надо... Понятно, если там гуру, духовный учитель, человек как бы принимает, у него есть это смирение, желание принять. Но надо стараться в такие же отношения вступать с какими-то другими людьми, чтобы они реально могли нам помочь. Потому что только правильное принятие этих настроений, этих наставлений может реально что-то сделать в моей жизни. А так пишите, я рад всегда письмам, я практически все читаю, то, что иногда у меня. И если есть что-то срочное, стараюсь отвечать на. Ну, просто мне очень сложно на длинные письма отвечать. Это вот очень сложно. Если какое-то конкретное письмо с какой-то одной конкретной темой, легко. Если есть что-то необходимое, срочно, пожалуйста. Но так надо все равно искать помощи от других. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам есть история про 25 гуру, которые были у Авадуты Брахманы. И в комментарии к одному из этих стихов написано, что человек никогда не сможет быть совершенным, если у него только один гуру. Я должен очень хорошо почувствовать настроение своего главного гуру, но почувствовав настроение главного гуру, пользоваться этим настроением как решетом или ситом, сквозь которое я буду профильтровывать настроение, наставление, получаемое из других источников. И тогда кто угодно может стать моим гуру. Как Шрила Прабхупада, когда он распространял журналы, к нему подошел кондуктор и сказал, что вы журналы делаете? Журналы люди почитают и выбросят, а книги, они остаются, пишите книги. Шрила Прабхупада в этот момент подумал, мой духовный учитель дает мне наставление. Как этот кондуктор, которого он в первый раз встретил. Почему? Потому что он был очень сильно сосредоточен на желании получить наставление, и, соответственно, он мог различить, услышать эти наставления от своего духовного учителя. Потому что, в конце концов, духовный учитель – это принцип, это Бог в сердце наше. Бог, он все время с нами говорит, просто мы не можем его слышать, и нам нужен кто-то вне нас, кого мы сможем слышать и принимать его как Бога. И если мы сосредоточились или настроились на эту волну, то тогда мы будем слышать, как Бог говорит с нами через всех. Как Он общается с нами, как Он нас ведет. Бог, Он хочет нас вести, но мы не можем понять и в результате слушаем свой собственный ум. Поэтому нужен духовный учитель, через которого мы настраиваемся на эту волну, и потом начинаем слышать Его голос. И в конце концов голос Бога, Параматма в сердце, когда Он направляет нас через это.
Мурач, скажите, пожалуйста, в Писании сказано, что человек, даже если преданный оступился, сделал какую-то ошибку, то все равно, если он идет к Кришне, пытается служить, как-то все равно лучше следующий дать святым. Но вот в конкретной ситуации, если, например, какой-то преданный был, например, моим наставником, думает, вот такой замечательный преданный, тут начинаются какие-то странности, например, там шоколад, кино, и ну просто как-то мимо странно, нет, он все равно святой. Как вообще в такой ситуации?
Кришна объясняет в этом стихе из Гиты, по какому принципу нужно судить о святости человека. Он говорит, я вас итоги сах. Если человек настроен решительно прийти ко мне, то он святой. Даже если он внешне делает какие-то, оступается, делает какие-то ошибки или еще что-то, если у него есть внутри решимость. И в отношениях с преданными нужно научиться различать эту решимость. Эта решимость составляет принцип святости. Святость, она внешне может проявляться, может не проявляться, но если есть решимость, то это уже означает, что человек, он стремится к Кришне. Стремление к Кришне и есть святость, это синоним святости. Как Пундарик Видьянитхи, когда Гададхар Пандит к нему пришел, он увидел странную картину. Сидел на подушках, курил кальян, он надушенный был, благовония курились, тут какие-то сладости были, он жевал их. Зеркало перед ним было, наверное, в зеркало посмотрел. И по внешности, ну кто он такой? Все, бежать от него подальше. Надо постараться заглянуть в сердце человека и увидеть направление, вектор, что ли, куда движется человек. Если он все равно стремится к Кришне, даже если он сейчас шоколад ест, это не проблема. Кришна, в общем-то, ну что он там. Ну, шоколад ест человек или не ест, Кришна все равно совершенно. Надо научиться судить другого человека по его устремлениям. У нас в отношениях с людьми всегда есть война и бухгалтерия. Мы себя судим. Почему мы себя так легко прощаем? Потому что мы себя судим по намерениям своим. Не знаю, но я же хороший, в общем. В общем-то, я хороший. Ну да, гадость сделал, но вообще. А других мы судим. Почему?
По поступку.
Себя мы всегда судим по намерениям, другим судим по поступку. А нужно все делать с точностью наоборот. Себя нужно судить по поступкам, а других нужно судить по намерениям. И когда мы относимся как-то, общаемся с другим человеком, нужно попытаться понять его намерения, поступки, намерения, что им движет. Естественно, если человек там, ну, немножечко ослабевает в своем преданном служении, надо продолжать уважать его, не перенимать у него. Это общий принцип. Теперь, что касается наставника нашего, то тут наставник, если он такую роль в нашей жизни играет, не имеет права этих вещей делать. Он лишает статуса наставника. Силы Госвами говорит, что Кришна говорит, да, обитет Сударачарос Паджатэ Маманани Бак. Если человек поклоняется мне, он святой. Но Джива Госвами объясняет, что да, все эти люди, которые поклоняются Кришне, даже если они делают дурные поступки, они святые. Но есть святые, есть святые. Есть святые, которые могут учить других, и есть святые, которые не могут учить других. Те, которые делают какие-то неблаговидные поступки, они могут быть святыми, но они там... Святые сами по себе, мы сами по себе. Наставник или тот, кто учит других, должен действовать безупречно. То есть общий принцип такой, что мы должны видеть в человеке намерение, судить его по намерениям и относиться к нему соответствующим образом. Но что касается того, у кого я принимаю наставление, вот тут нужно быть очень избирательным. Не у каждого святого, иначе говоря, можно принимать наставление. Святых много. Наставников не так много.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы духовный вкус преодолел материальный вкус?
Духовный вкус, он всегда сильнее, чем материальный вкус. Если у нас материальный вкус преобладает, то это значит, что духовного вкуса у нас нет вообще, в принципе. Но... Скажем так, в уме всегда есть склонность к какой-то грязи. Правильно, заметили, да? Ум все время, ум любит грязь. Ум, это особый вид жизни, он как свинья. Изваляться в грязи. Это вкус в уме нашем. Так, теперь у нас есть более высокий вкус, где-то глубже, чем в уме. Этот вкус наружу, на поверхности, он очевидный совершенно, человек легко как бы на него ведется, под его руководством действует. Вот. Но духовный вкус тоньше, поэтому иногда материальный вкус перебивает, что это духовный вкус, потому что грубее, очевиднее, ярче иногда. Вот. Но в то же время духовный вкус, он все равно сильнее. Нарада Муни говорит, что человек, который духовный вкус почувствовал, он уже никогда не может до конца полностью в материальный вкус погрузиться. Ему всегда не хватает чего-то. Он всегда будет искать его. Это как тигр, который отведал человеческой крови. Он уже никого другого есть не может. Только людей ест. Точно так же, если у нас есть какой-то духовный вкус, мы хотим духовного вкуса. Надо понять, где этот духовный вкус есть, и стараться просто его усилить, подчеркнуть. Материальный вкус к чему приводит? Он приводит к пустоте сердечной. Человек получает что-то материальное, но в конце концов он чувствует, сердце пустым стало. Если мы хорошо поймем этот результат материального наслаждения или материального вкуса, то, что он приводит к пустоте сердечной, какой-то внутренней опустошенности, сухости. Вот. И наоборот, духовный вкус, он наполняет сердце. Сердце становится полным, оно переполняется через край, хочется им делиться, давать. Вот. Поэтому нужно всегда помнить, это как бы в комплекте все идет. Духовный вкус, значит, какие-то, может быть, препятствия, сложности, тонкая вещь, но в конце концов человек очень счастливый. Материальный вкус, да, все хорошо, но потом противно, как будто бы лягушек покушал. И они внутри квакают. Материальный вкус плоский. Он на самом деле не имеет много объемов. Он очень быстро, человек быстро присыщается всем этим. Чтобы духовный вкус стал сильнее, надо просто знать, где он находится, и искать его там, где он есть. В общении, в слушании. И особенно в рассказах, когда мы сами рассказываем. Самый лучший способ почувствовать вкус духовный – это киртан, особенно когда мы сами начинаем вести. Когда мы говорим о Кришне, когда мы поем о Кришне, мы чувствуем вкус. Этот вкус ни с чем другим спутать нельзя. Это самое важное. Так что, если ты хочешь почувствовать по-настоящему духовный вкус, рассказывай другим о Кришне. Да.
Можно?
Да, последний, потом я.
В одной из своих лекций вы рассказывали притчу о человеке, который встретился, ну это китайская притча, встретился со стариком, который черпал кувшином воду и не пользовался водочерпалкой. Ну и вот итог того, он, этот человек ответил, что он не хочет связываться с механизмами, потому что в итоге они делают механичным сердце. Вот. И мой вопрос заключается в том, насколько, ну вот, поскольку мы хотим избавиться вот от этой механичности, вот, а наш век механизмов, то есть наша вся жизнь, она так или иначе связана, что мы с ними соприкасаемся, вот насколько это оказывает сильное влияние, то есть, вот, или есть там смысл как-то ограничивать себя вот как-то вот?
Безнадежно. Мы привыкли с самого начала к механическим отношениям. Нажмешь кнопку, работаешь, выключишь. Вот. Сознание механичное очень в результате постоянного общения с механизмами. Но мы не можем никак ограничить свои взаимоотношения с этими механизмами. Если мы куда-нибудь не уедем, в деревню, там, закуримся куда-нибудь в клуб, и попытаемся личностно относиться ко всему. Раньше, когда люди жили в естественной среде, то они везде личность видели. Они знали, к корове нужно как к личности относиться. Есть, кстати говоря, такие исследования современные. Сейчас ученые всякие исследования проводят. Деньги им надо как-то отрабатывать. Они провели исследования в стаде коров. И там некоторых коров звали по именам индивидуально, и к ним обращались по именам, а некоторые коровы безымянные были. Те коровы, которых по именам звали, больше молока приносили. Потому что они личности и чувствовали, что к ним личностные отношения. И когда человек жил раньше, он чувствовал всю личность. Солнце – личность, вода – личность. К ней нужно личностно относиться, нельзя ее оскорблять, нужно определенным образом. Это там есть живая энергия какая-то. Человек живой был, он знал, там в лесу живые существа есть. Все личность. И в конце концов Бог личность. Так теперь человек, который в городе живет, вот все механизмы. И он становится все более и более безличным. От того, что вы один раз на лифте не проедете, не станете более личностным в своем подходе к жизни. потому что этот механический подход, он очень сильно залез к нам в сердце. Но есть одна сфера, где механический подход не работает. Это общение с людьми. Иногда нам хочется, иногда так, когда нужно включить человека, когда нужно выключить. Все хорошо, это было бы идеально. Когда мне скучно, включил. Надоело. Не работает. Поэтому, если мы хотим сохранить какую-то личностную жилку в себе, надо не бояться личностных отношений. Надо вступать в личностные отношения, служить, уважать других, уважать их свободу. Прежде всего, служить им. То есть лекарством от этого не будет искусственный какой-то уход от этого, потому что ну кто-то может уйти, как хозяин этой квартиры, он там в Куржину живет, и хорошо, и квартиру сдает. Там. Но все не могут это сделать. Те, кто здесь живет, надо просто стараться как можно более то ли личностно относиться к тем людям, которые нас окружают. Это будет противоядие. Спасибо вам большое еще раз.
Так, Евгений, с вами хорошо.
Да!